Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Николай Цискоридзе в программе «Контрданс», и мы говорим о судьбах Большого театра. Я очень рада, что сегодня у нас Коля Цискоридзе, гость особенный, долгожданный, и человек, который знает про нашу профессию все, и сейчас мы постараемся говорить практически обо всем, если это возможно вообще так говорить.
Ну, наверное, постараемся затронуть какие-то болевые моменты.
Вот окончание сезона. Вот прошел сезон 2008-2009 год.
Да.
Сезон достаточно активных перемен в Большом театре.
Да.
Что это за перемены? Это позитивные?
Ну, если говорить честно, позитивных перемен для балета в Большом театре, я считаю, не происходило 15 лет как уже.
Так.
Позитивных перемен не происходило, потому что я как бы из той категории людей, которые считают, что цыплят по осени считают. Я очень не люблю слова, я люблю действия. Я очень не люблю, как бы всегда очень приятно что-то прочитать хорошее или неприятно что-то прочитать плохое, но меня воспитали так в детстве, вернее, когда учили меня в школе, что вот то, чему я учусь, и вот театр, моя главная цель, для чего я учусь, да, что это то заведение, где люди приходят получать удовольствие. Разное. От трагедии, от комедии, от чего угодно. Но все равно удовольствие от времяпрепровождения в театре. Да? И я обязан, так же, как мои коллеги, так же, как любой работник театра, делать все настолько качественно и хорошо, чтобы люди, которые сюда пришли как бы как гости, да, чувствовали себя дома и хотели сюда вернуться. Когда я этого не вижу, и когда я понимаю, что людям не додали, вот знаешь, вот когда в магазине кого-то обвешали...
Не додали зрителям?
Да, мне становится очень обидно.
Угу.
Другое дело, наши театральные внутри дела, там, ты мне нравишься, я тебе не нравлюсь, это одно дело, это
конечно,
мы можем долго... А вот когда я вижу, что мы даем некачественный продукт, не свежий. У Булгакова есть гениальная фраза. Рыба бывает только одного сорта. Но не бывает она второго и третьего.
А сестрина бывает
свежести,
только одной свежести.
Свежести, прости, свежести. Вот это то же самое в искусстве. Бывает только высший класс, а тем более, когда над этим аббревиатура «Большой театр».
А в чем дело? В чем корень?
Вот корень, ты знаешь, вот сейчас такое время, оно везде так. Оно не только в большом, оно не только в искусстве, оно, ну, наверное, во многом и в социальной жизни, и в медицине, и в науке, да? Когда появилась тенденция кричать, что традиций нет, не надо уважать предшественников, сейчас мы родим. Наверное, это бывает на сломе веков. Это, если читать мемуары, если читать ту же прессу начала 20 века, мы прочитаем все то же самое. Да? Но с этим бороться нельзя. Это, знаешь, как насморк. Или ты 7 дней лечишь, или ты неделю ждешь. Все равно.
Но это же ведь это невежество. Вот
это, к сожалению, невежество. Но с этим приходится жить. Вот последние 15 лет, все, что у нас происходит, да, вот я говорю глобально, это то, что все, что было вчера, плохо. Все, что было, типа, что хотят ваши педагоги, это вообще очень плохо, и так далее, и тому подобное. Я не говорю, что новое плохо, это ужасно так говорить, это значит, что ты не умный человек, мало того, ты не гомо сапиенс, ты не хочешь развиваться, ты не человек разумный, разума в тебе нету. Просто я все время прошу, знаете, давайте в каждом музее великом, да, есть французская живопись, там немецкая, все это разделено по векам, и обязательно есть залы, где вешают новых художников, молодых художников, которые либо пробились, либо только пробиваются. То же самое и в театре. Есть шедевры, которым 200 лет, в балетном театре, подчеркиваю.
Да, да, конечно.
И мы обязаны, в принципе, их сохранять в том виде,
абсолютно,
в котором было 200 лет назад. Не в том, что вот как бы преподносить это тюрлих-матюрлих, там 7 часов идет спектакль. Нет, а как бы, понимаешь, когда Гейне, это, вернее, Готье берет произведение Гейне и делает из этого либретто Жизели, он в это вкладывает смысл. И он недаром берет это у Гейне. Потому что легенда о виллах, о невестах, ушедших перед свадьбой, она проходит через все славянские народы. и так далее и тому подобное. Пишется либретто определенная, музыка пишется на это либретто. И если мы играем классическую Жизель, вот она должна быть такая, в этом духе, в этом стиле, с определенными нюансами, касающихся этого спектакля.
А возможно вообще сохранить аутентичность в исполнении? Вот...
Нет, конечно. Невозможно, конечно, потому что, знаешь, Алла, я думаю, что ты сама это видишь, и ты сама как балетмейстер это чувствуешь прежде всего. Мы очень стали зависеть от спорта.
Да.
Спорт нас опередил, и регенерация людей произошла какая-то очень странная. Я тебе пример приведу. Когда в 87-м году меня привезли в Ленинградское хореографическое училище, это были весенние каникулы, и комиссия меня посмотрела. Меня посмотрели сначала в классе, потом посмотрела комиссия мои способности. Я уже учился в 3-м классе Тбилисского училища. То в Ленинградском училище подвели такой вердикт, что это не мужские способности, и такого мальчика с такими данными у нас никогда не было. Мы никогда это не видели. Мы его возьмем для эксперимента. Так получилось, что меня приняли в один год и в Московское училище, и в Пермское, и в Тбилисское. Мама на всякий случай попробовала и в Ленинградское. И мама выбрала Москву из-за климата. Но в Москве до меня было два таких мальчика.
Деревянка
был Владимир Деревянко и Владимир Малахов. А в Питере нет. Вот, значит, это был 87-й год.
А кто смотрел? Вот кто в жюри были?
Там было много народу.
Комиссии,
там,
да?
Я просматривался в классе Аношко, а приходило много человек. Константин Михайлович был жив.
Понятно.
Вот Наталья Михайловна меня уже видела взрослым артистом, а вот Константин Михайлович вот меня смотрел ребенком. Но как бы они беседовали, узнали, что все-таки Вахтанг Михайлович ко мне имеет отношение, Чебукьяне там и так далее. И понимаешь, в чем дело? Прошло время, и вот все те способности, которые у меня были в детстве, они сейчас являются ноль.
Нормой.
Да, ноль. Это отправная точка. Да. Это то, что должно быть обязательно у любого поступающего.
Но Цискаридзе не может быть нормой.
Нет. Я говорю про способности.
Ну, так вот я и говорю, что не могут быть способности Цискаридзе нормы. Это невозможно.
Но мы ищем все время вот так, вот чтобы были
подъемы,
длина ног, вот эти икс и так далее. Понимаешь? Из-за этого то, что вот очень сильно изменилась вот регенерация людей, да, возможности появились какие-то невозможные. Люди делают в спорте такое. Но, понимаешь, никогда не надо забывать, что мы искусство. Ирина Александровна Винер, которую я очень люблю, а я обожаю художественную гимнастику, я туда регулярно хожу, и она меня приглашает, и я сидел и в жюри у них там в детском конкурсе и так далее, да. Я всегда слежу за гимнастами, потому что я всегда подсматриваю, как делается элемент, что они объясняют такого, что у них получается 5 туров, которые мы еле делаем 2, да.
Ну да.
Вот, она сказала очень правильную вещь. Она была на одном спектакле тут недавно и сказала, мне стыдно за Большой театр. Потому что я хожу в театр, чтобы наполниться искусством, чтобы это привнести в спорт. А тут я прихожу, и они занимаются спортом плохим. Любая девочка в гимнастике сделает в миллион раз лучше, чем любая балерина. Но это не надо, это другой вид жизнедеятельности. Вот такие вещи мне обидны. Потому как бы вот эту тенденцию мы не можем, допустим, в Жизели кто-то может сделать 3 тура, но если это играет на образ. Вот сейчас я сижу в жюри конкурса московского. И смотри, какая вещь. Выходит Пада Диан или Щелкунчик Вайнонена. Это... вещи, поставленные на Галину Сергеевну Уланову. Паде Диан — это одно из самых сложных вообще вещей, которые есть в классическом балете для женщины особенно. А у Улановой написано там о книге. Везде говорится, у нее не было техники. Что значит не было техники? Просто дарование этой женщины было настолько велико, что никто не замечал. Вот если смотреть запись, она делает те же 2 пируэта, что и Дудинская. Просто другой был подход. Она эти 2 пируэта всегда облекала в образ. А да, она была другого амплуа,
чем Дудинская. То есть это не было самоцелью? Техника не была самоцелью?
Но Дудинская не танцевала роли Улановой.
Да.
Она танцевала другие роли, где вот эта техника бравурная, она играла на образ, вот эта бравура. Но она с бравурой в Джульетту не лезла.
Конечно.
Понимаешь, да?
Да.
Ты знаешь, что Наталья Михайловна была очень могущественной женщиной в Петербурге.
Да, знаю.
И она могла себе позволить станцевать любой спектакль. Но, представляешь, интеллект какой был,
что она это
делала.
Но она умнейший был человек, конечно.
То же самое с Семеновой. Когда я ее спросил, говорю, Мария Тимофеевна, а почему вы никогда не танцевали там за Рему или там это? Она сказала, ой, было так много хороших исполнителей, зачем мне надо было соревноваться? Это говорит Семенова, которая была... главной балериной этой страны и своей эпохи.
Да.
Ты понимаешь, да? Вот эта вещь исчезла. Мы стали подражать Западу, кричать, вот там хорошо, вот там хорошо. Понимаешь, еще одна проблема, которую я считаю очень важной. Выросло гигантское поколение критиков, они старше меня, которые жили с ощущением, что на Западе жвачка и колбаса лучше. Они хотели туда, и что и все там лучше. Наконец, они получили доступ. А эта привычка, что жвачка и колбаса там, у них осталась. и открыть глаза и посмотреть, что, господа, все-таки просто вот если посмотреть на наш канал «Культура», да, и посмотреть любой другой канал, там «Арте», там все, что связано с искусством по миру, то ты поймешь, что такого духовного уровня нету нигде, как в России. Вот еще в этой стране это существует. Люди читают книги, люди их обсуждают, люди пытаются очень серьезные драматические, ну, как бы, произведения литературные делать из них драму или балет, или писать на это музыку. И ведь если мы с тобой посмотрим серьезно, самые серьезные композиторы в 20 веке — это только русские композиторы, которые писали серьезную музыку, там, я не беру, это другое дело, попсовое там и так далее, да?
А куда мы денем Шонберга, Хендемита?
Я не беру эти вещи в смысле Шонберг и Хендемит, я говорю про тех людей, которые писали очень крупномасштабные произведения. Все-таки и Шонберг, и Хендемит, они уже писали произведения более камерные. Вот такого полотна, как «Война и мир» у Прокофьева, ты ни у кого не найдешь. Я вот об этом говорю, я говорю о масштабе.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Понимаешь, когда я учился в школе, еще так мне повезло с педагогами. Мне все время объясняли: Коля, ты выйдешь танцевать в Большом театре, вариацию там, это, да? Это другой масштаб. Вот сцену вот сейчас мы в школе вот танцуем, да, здесь вот такая сцена. В хореографическом училище сцена точно такая, как в Мариинском театре. А вот в Московском. А вот в Большом театре это еще больше. Значит, подача была другая, глубина зала другая. Меня педагог водил специально в зал и говорил: вот если ты сделаешь так, вот посмотри, вот отсюда зритель уже не видит этого жеста. А вот если вот так вот, это будет уже здесь видно. А тебе надо, чтобы тебя увидело и там, и там, и там, и не для одного зрителя не было вульгарно. Я говорю все время о масштабе. Вот я родился в Большом театре, мне повезло, и я хочу масштаба
большого театра.
Я по-другому не умею. Еще знаешь, в чем большая проблема, наверное, в моем сознании? Когда ты учишься только у первачей, в моей жизни так случилось, не попались проходные люди, ну, не было. В Тбилисском училище сначала меня учила женщина, но со мной репетировал Вахтанг Чебукьяни. Мне было все-таки 12-13 лет. Я приехал в Москву и попал к Петру Пестову. Это на тот момент уже был, ну, он на протяжении уже 25 лет выпускал только премьеров.
Ну, выдающихся,
да, выдающихся танцовщиков, да. И я пришел в Большой. Первый мой педагог Николай Симачев, правая рука Григоровича, ты знаешь, что это был его любимейший ассистент.
Да.
Дальше Уланова, Семенова и Фадеичев. Ну вот главнее людей в балете в Советском Союзе не было.
Нет, конечно.
Ты понимаешь, да? Конечно, мне всегда очень сложно, когда говорят о классическом балете, когда что-то начинают спорить о Жизели, о Лебедином. Я это получал лично из рук Улановой и Семеновой,
из самых первых рук.
Да. Когда я готовил Шопеняну, вот такой, допустим, штрих. Мне показывал Шопеняну, это была школьная работа, Леонид Тимофеевич Жданов. Он был партнером и Марины Тимофеевны, и Галины Сергеевны, который готовил это с Лавровским, а Лавровский готовил лично с Фокиным.
Неужели? Я этого не знаю.
Да. И понимаешь, какая цепочка, да?
Ну, да?
У меня все тексты, которые у меня были лично, они были получены из самых первых рук. Когда Марина Тимофеевна заметила, что у меня есть способности не только дрыгать ногами, но еще и что-то думать, и она стала из меня растить педагога, то классическое наследие вела у меня она. Она подошла к Софье Николаевне Головкиной, я вообще учился в институте в Академии хореографии, сказала: «Сонь, я знаю, что Коля у тебя учится, можно? Мне не нужна зарплата, мне не нужно ничего, просто вот практику в театре и классическое наследие буду ему вести я». Софья Николаевна сказала: «Ой, Марин, я так счастлива, конечно, конечно, я говорю, просто пусть он принесет зачетку, я поставлю». Я порадовался, подумал: «Ну, мой педагог, слава богу, меня отмазали от всего, не буду ничего делать». Алла. Нет женской вариации ни в одном классическом балете, который я не репетировал лично с Семеновой, потому что она меня заставила учиться. Я сидел часами у нее на репетициях. И когда мне кто-то начинает что-то рассказывать или учить, я, конечно, удивляюсь, правда удивляюсь. Тем более, когда некоторые люди... Ты знаешь, у всех разный вкус, разный уровень образования. Сейчас модно расшифровывать якобы записи. Но ведь и ты умеешь читать.
Ты сейчас ко мне в огород Серёжи Вихарева?
Ни в коем случае. Серёжа Вихарев как раз тот редкий случай, когда у человека есть такой вкус, и он выращен опять-таки такими личностями в театре, я имею в виду, не только в школе, но и в театре.
Да.
Очень важно, где ты работал 20 лет.
С кем ты общался, конечно.
С кем ты общался. Ты помнишь, Набоков написал: «Очень важно, какая у вас была детская».
Да.
Мы не будем путать детскую Серёжу Вихарева с детской многих людей. И когда это расшифровывается, то есть моменты, когда становится смешно.
Но все равно расшифровка — это все равно субъективный взгляд на
эти записи. Вот ты, балетмейстер, мне приятно, что ты это произносишь.
Ну а как же, естественно. Ну,
а есть люди, которые начинают нести чушь и говорят, так написано.
Нет.
Я говорю, пардон.
Так не может быть. Все равно существует трактовка и личностный взгляд на даже на ноты, да? Мы же это знаем прекрасно.
Да.
А уж тем более на
движение,
на записи, да, движения, где вообще...
ничего не обозначено. Ты видела все, Сережа тебе сам показывал.
Да.
Я очень счастлив, потому что я был тот человек, который Сережей восстанавливал Байдерку, и он Солоро делал со мной, и я держал в руках эти материалы, и много с ним, как бы мы многое что там думали и так далее. Но есть момент, вот который вот из вот этого масштаба, который я все время хочу, его нет.
В чем дело? Рассказывай, говори, фамилии, называй.
Рыба,
в чем
рыба
проблема?
Гниет с головы каждый раз.
Естественно.
Мне,
да.
Ты знаешь, я пришел в эпоху Григоровича в театр, и в театре были определенные законы. Ты знаешь, как человек театральный, выросший тоже в нашей среде, что всегда есть гласный закон, прописанный, и есть негласный.
Конечно.
Негласное уважение, ранга. Ты прекрасно знаешь, как выстраиваются все около станка в труппе.
Конечно.
Как это никто никому, ну, как бы это артисты сами за этим следят.
Это традиции.
Традиции. То, что называется,
традициями.
То, что наш директор назвал милыми штучками, которые надо забыть. Вот. Ты знаешь, когда я сталкиваюсь, что это... вытирается абсолютно, стирается ластиком так, становится просто омерзительно. Вот эти негласные... Мне говорят, а это нигде не написано, подумаешь. Я все время, так как я веду класс уже много лет, и ко мне приходят разные артисты, разные... Я считаю, что я не имею права там, люблю, не люблю, рассуждать. Пришли, я со всеми занимаюсь одинаково. Но когда мы от станка отходим и подходим на середину, я все время говорю, господа, пожалуйста, учтите, что вы тоже будете взрослыми артистами, и вас тоже будут отталкивать. И всех девочек, кто постарше, прошу пройти вперед. Я лично расставляю, говорю, извините, молодые, я не потому, что я к вам плохо отношусь. Есть уважение к количеству лет, проведенных в этом здании. И я очень уважаю всех вас одинаково. Но есть момент, когда надо уважать друг друга. Не будешь ты уважать, не будут тебя уважать. Вот начинает с этого, Алла, рушится все. Все говорят, ой, это не, они не здороваются. А вы заставьте их поздороваться. Один раз, второй раз, третий раз. А на четвертый раз уже объясните серьезно, что здороваться надо. И люди будут здороваться.
А может быть, на собственном примере это,
конечно,
должно быть,
конечно, конечно. На собственном примере. Я, например, иду и со всеми здороваюсь. Молодой, старый, какая разница. Но я здороваюсь, не отвечаю. И все. В следующий раз они, может быть, мне скажут «здрасте» там на 50-й раз, когда они увидят, что я 50 раз с ними поздоровался. Вот эти вещи...
А они... может быть, в школе дело? Потому что это же в школе закладывается. Здороваться независимо от рангов и со всеми.
Ты знаешь, в школе я не могу за школу судить, в школе в своя жизнь. Но опять-таки, когда я учился в школе, да, и Софья Николаевна шла по коридору, школа вымирала, было очень строго. Но я тебе хочу сказать, что, не дай бог, мы видели, как приходят другие. Потом такая вещь еще была, которая сейчас исчезла. Нас, когда привозили на спектакль, мы участвовали в спектаклях театра, да? Я думаю, что и в Ленинграде это было. Просто я не видел со стороны тогда. Нас же вот танцевали кусок, который нам отведен, и нас уводили со сцены. Нам никто не разрешал топтаться,
болтаться,
в кулисах,
да, в кулисах, да.
Мешать и так далее. Да, пускали на галерку редко, но вот это вот, что там священнодействие.
Ну, святость какая-то, конечно,
воспитывалась
всегда. Да.
Потом, если, я помню еще такой, если кто-то был не очень аккуратен, и у кого-то были нечистые туфли или нечистые ленточки, сами артисты ругали. Сейчас выходят люди в сольных ролях с грязными ленточками, с грязными туфлями. И когда я сказал вот недавнему нашему руководителю Алексею Ратманскому, что вы не видите, что ли, у вас стоит кардебалет с грязными ногами, он сказал, я не вижу, вы опять придираетесь. Вот я такого большого театра не хочу видеть.
А что за 5 лет работы Ратманского в Большом театре? Какие-то все-таки изменения позитивные произошли?
Позитивных нет.
Нет.
Нет. Кроме того, что люди стали хамить, что на репетициях просто все откровенно разговаривают, что неуважение к руководителю было настолько сильное.
То есть к самому Ратманскому?
Да.
А почему он это не пресекал?
А не мог. У него не было... Это опять-таки негласный закон. Вот то, о чем я с тобой разговариваю. Когда все не понимают, кто это этот человек. И не понимают не потому, что они его не видели и не знают, а потому что они за ним не видят, как сказать, глубины.
Ну как, ну все-таки он же талантливый хореограф. Что это
за... Что значит талантливый хореограф? Ставится балет «Болт», и в течение двух месяцев люди сидят на заднице, стоит в центре хореограф, который не может связать два движения. Алла, я не рассказываю то, что я не могу подтвердить, тебя подтвердят это многие люди. И в итоге... Что происходит? Уважение теряется. У каждого балетмейстера свой метод работы. У каждого. Я работал с разными. Я тебе могу сказать, что кто-то приходит готовым, кто-то на тебе что-то. Но когда человек в течение недели ничего не может поставить, а потом говорит, вы знаете, у меня кризис. И так на них смотрит, говорит, не понимаю.
Хорошо, но даже такое можно простить. Но он был не просто балетмейстером, он был художественным
руководителем. Он не был балетмейстером в Большом театре, он был просто художественным руководителем.
Но это же не просто
теперь
человек,
смотри,
который ставит балеты.
Да, теперь идет репетиция. И все прекрасно понимают, что там вот Маша, Даша и Глаша не ставились в пачку, потому что у них неудачные ноги. Приходит Ратманский, и именно их ставит в пачку.
Почему?
Так хочу.
Он же как-то может сформулировать или
так
не формулировать?
Так хочу, нет.
Нет, то есть это не
я
формулировалось.
Я так хочу.
Ну хорошо, это его пристрастие или это его
эстетический... У меня такой вкус, я так считаю, я руководитель, я так хочу. На вопросы педагогов, на то, что все видят, что это плохо, что люди сюда никак не клеятся. Я так хочу.
В следующий раз мы продолжим разговор с Колей Цискоридзе о судьбе Большого театра.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.